Ташу 1. Юэлян де Фэньмянь. Рождение Луны. Ну вот, друзья, я и на Луне. Даже произносить это странно, как и ощущать. Сама мысль об этом кажется мне странной до сих пор. Я стою на Луне. Солнечная система возникла как вращающееся пылевидное облако. Это непривычная нам пыль. В этой массе вращающихся частиц имелись все элементы, и поначалу это были вращающиеся комочки, связанные гравитацией. Со временем гравитация сбивала их вместе тем или иным образом. Самые легкие элементы и самые часто встречающиеся обычно сцеплялись, и в силу присущих им свойств и распределения, большая часть этих элементов оказалась в центре пылевидного облака. Первый принцип фэншуй – притяжение. В китайской системе первичных гуа, описанных в книге перемен, гравитация – это кунь, земля, иными словами, инь в паре инь-ян. Это относится ко всему без исключения. Ничто не ускользает от этого принципа. Так вот, в случае с пылевидным облаком большинство частиц стремились к центру и в конце концов собрались там в такую большую массу, что под давлением собственного веса загорелись. Это был огонь ядерного синтеза, при котором сталкиваются атомы и высвобождается энергия. Так возникло Солнце. Два самых легких элемента, гелий и водород, затянуло внутрь, и они оказались на Солнце. 99% всего гелия и водорода в Солнечной системе находятся на Солнце, но более мелкие водовороты этих элементов сформировали четыре газовых гиганта – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Более тяжелые элементы, главным образом созданные мощнейшими взрывами так называемых сверхновых, собрались в шарики вблизи Солнца и плавились при столкновении, а из-за сил гравитации притянулись друг к другу. Эти комки росли и сталкивались, и в конце концов сформировали каменистые планеты Меркурий, Венеру, Землю и Марс. Поясу астероидов тоже предстояло стать подобной твердотельной планетой. Но гравитация близлежащего Юпитера растаскивала эти куски друг от друга, пока одни не упали на Солнце, а другие не вылетели из Солнечной системы. Остальные же образовали нынешний пояс. Каждая из этих твердотельных планет состояла из более мелких протопланет, которые притягивало друг к другу, и в результате они сплавлялись вместе. Это кумулятивный процесс, то есть ближе к его концу, около 4,5 миллиардов лет назад, столкновения уже происходили между относительно крупными телами. Теперь их можно было уже назвать малыми планетами. Так сформировалась окончательная комбинация. На каждой из 4 твердотельных планет видны следы гигантских столкновений в последние годы формирования. Северное полушарие Марса на 4 километра ниже южного, как считается, из-за кратера после столкновения с огромным объектом. Меркурий значительно плотнее, в нем больше металлов, чем можно было бы ожидать при текущем распределении элементов. Предполагают, что в результате мощного столкновения с другой протопланетой он лишился части поверхности и мантии, улетевших на орбиту. Эти куски Меркурия упали обратно и снова с ним слились. Но поскольку планета находится близко к Солнцу, солнечный ветер, состоящий из протонов, унес многие куски с орбиты Меркурия, и они оказались на Венере или даже на Земле. На Венере есть следы гигантского столкновения, произошедшего по касательной, отчего она остановила вращение и до сих пор вращается очень медленно и в обратном направлении, по сравнению с остальными планетами. Затем следует Земля с Луной. Причем спутник сравним с планетой по размеру. В Солнечной системе это один из крупнейших спутников относительно планеты. Как так получилось? Теория гласит, что в начале около 4,5 миллиардов лет назад на орбите Земли было две планеты – Земля и Тея, или Гея и Тея. Они были примерно одного размера. Тея находилась относительно Земли в точке Лагранжа L5. Это точка гравитационного равновесия на земной орбите, составляющая равносторонний треугольник с Солнцем и Землей. Точки Лагранжа весьма стабильны, но в системе есть и другие тела с мощной гравитацией, так что однажды притяжение Юпитера или Венеры, а может обоих сразу, стащили Тею с ее места и бросили в сторону Земли. Их сближение, по всей видимости, напоминало эпициклы Птолемея, маленькие орбиты, закручивающиеся вдоль больших, а когда две планеты оказались рядом, из-за взаимного притяжения они ускорились. Тея быстро вращалась. Когда они наконец столкнулись, удар был почти прямым и с большим импульсом. При столкновении они сначала слились, а потом взорвались, выбросив раскаленные минералы и металлы в жидком виде, окружившие расплавленную, вращающуюся в центре массу. Струю обломков выкинуло в космос в форме бублика, который обогнул сформированную планету большего размера. После столкновения она вращалась так быстро, что день длился всего 5 часов. Это крупное тело и есть нынешняя Земля. Расплавленные фрагменты в форме бублика, которые планетологи называют синестией, быстро, то есть всего за столетие или около того, собралась в Луну, сферу размером в четверть Земли, но в 10 раз ее легче, потому что выброшенный наружу материал состоял главным образом из веществ поверхности и мантии, то есть был легче ядра. Ядра и Теи, и Земли оказались внутри Земли. Сфера из собравшихся в космосе материалов стала Луной. Луна. В Китае богиню Луны называют Чан-э, иногда Юню. В греческой мифологии ее зовут Селена, а мать Селены – Тея. Отсюда и название протопланеты, ударившей в Землю. Исчезнувшая планета на самом деле не исчезла, она стала частью Земли. Атомы Теи находятся в каждом человеческом теле. 4,5 миллиарда лет спустя взаимное гравитационное притяжение Земли и Луны привело к постепенному замедлению вращения Земли до 24 часов в сутки. А Луна сейчас вращается синхронно, то есть вокруг своей оси оборачивается за то же время, что и совершает путь по орбите вокруг Земли. На своем пути в этом спиральном танце притяжение Луны вызывает на Земле океанские приливы, что оказало огромное влияние на эволюцию живых существ. И каков же итог этой истории? Трудно поверить. Мощные, сокрушительные столкновения и последовавшие за ними миллиарды лет спирального танца создали тот мирный и гармоничный мир, в котором мы живем, а также эту мертвую белую скалу в космосе — Луну. Одно столкновение, но два таких разных результата, почти полностью зависимые от гравитации и других законов физики. Есть над чем поразмыслить. Столкновение миров. А потом такие разные исходы, включая один очень неплохой. Конечно, мы не хотим, чтобы такое произошло вновь. Это было бы катастрофой. И к тому же космические события совсем не то же самое, что события в человеческой истории. Аналогии больше путают, чем приближают понимание. Даже метафоры, эти мыслительные упражнения могут быть обманчивыми и скользкими. Я всегда стараюсь говорить по возможности яснее. И все же язык, а значит и мысль, это странная и неточная игра метафор и аналогий, в которую нам приходится играть, чтобы просто жить. Глава третья. Тао Гуан, Ян Хуэй. Не высовывайтесь. Дэн Сяопин. Валерий Тон иногда встречалась со своим шефом, главой разведслужбы Джоном Сэмплом, в одной из теплиц китайской базы, чтобы поговорить тет-а-тет. Теплица стояла на широком склоне, где сходились кратеры Фаустини и Шумейкер. Джон прозвал это место пиком 84% вечного света. Здесь во время короткой ночи, длящейся на самом деле около 3 дней, лунные фермеры, в основном выходцы из провинции Хэнань, использовали дополнительные лампы, висящие близко к растениям. В результате все помещение наполнялось всплесками зеленого сияния. В теплице росли в основном разные виды бамбука. В большей части теплиц выращивали продовольствие. Это же предназначалось для инфраструктуры. Сначала приходилось выращивать саму почву. Лунный реголит, абсолютно мертвый, смешивали с углеродом из хондритов, импортируемыми нитратами, специальными добавками, компостом и водой, и все это превращалось в почву, самый первый урожай. В эту почву сажали модифицированный сорт бамбука, растущего так быстро, что освещающие его лампы автоматически приподнимались со скоростью до метра в день и всегда были наклонены в сторону горизонтальных солнечных лучей, чтобы компенсировать его зеркалами. Собранный бамбук становился пиломатериалами и тканью для поселений. Поэтому Джон обычно предлагал Валерии взглянуть, как растет трава. «Единственное развлечение на Луне», — любил повторять он. И это действительно завораживало. На фоне тихого гула вентиляторов шелест искусственного ветерка в листьях казался звуком растущего бамбука. Плотные и острые, но грациозно распростертые листья добавляли этому объемному пространству богатую палитру цвета. Не только зеленого, но и темно-красного у некоторых молодых побегов, а еще оттенков коричневого, смеси красного и зеленого. Валерий посмотрела в таблице цветов такой коричневый, в котором ясно читается и красный, и зеленый, и выяснила, что он называется ализариновый. «На Луне начинаешь скучать по такому», — сказал Джон Сэмпл, проводя пальцем по цветному квадратику. Название его явно повеселило. Этот смешливый взгляд Валерий уже хорошо знала, и, по правде говоря, ей он не нравился. Джон Сэмпл все больше втягивался в игру, в которой Валерий исполняла роль сноба, любителя оперы, полиглота и финансового эксперта, прямого как столб, а он рубахи парня, делающего свою работу одной левой. Эти карикатурные образы не соответствовали их характерам, хотя интерес к подобным играм мог указывать, что у Джона и впрямь отсутствует вкус. А кроме того, Валерии не нравилось, когда над ней подтрунивают. Джон Сэмпл, высокий, угловатый и чернокожий, поначалу работал в секретной службе, а затем перебрался в Госдепартамент, а еще, как предполагала Валерий, в какую-то другую разведслужбу, АНБ или ЦРУ. Сама Валерия работала только в секретной службе и входила в подразделение специальных расследований при президенте. Здесь, на Луне, она работала под прикрытием должности переводчика из Госдепартамента. Джон знал, чем она занимается на самом деле, но редко об этом упоминал. Их связывала секретная служба, и, несмотря на все подтрунивание, Джону Валерии явно нравилось, а она находила его полезным. Валерий предпочитала не сближаться с другими разведчиками. Они стояли у длинного затемненного окна, повернувшись к конусу тишины, как называл это место Джон, чтобы сохранить свой разговор в тайне. Солнце щекотало горизонт и затопляло оранжерею пучками лучей. Ему потребуется целый день, чтобы взобраться на ближайший холм. Но лицо Джона уже осветилось, более темного коричневого оттенка, чем ализариновый, но все равно прекрасного цвета. Он как-то обмолвился, что среди его предков были индейцы чероки, так что он в той же степени краснокожий, как и чернокожий. А раз родители Валерии были китайцами и англосаксами, именно о них и говорится в гимне из воскресной школы. Валерия не поняла, о чем он, и тогда Джон пропел радостным басом: «Красный, желтый, черный и белый, все мы божьи дети». Когда Валерий закатила глаза, он раскатисто захохотал. Конечно, церковный гимн звучал несколько расистски и старомодно. Более того, к Валерии вечно привязывались прилипчивые мелодии, и этот дурацкий мотивчик звучал в ее голове много часов, даже дней, и теперь будет без приглашения возвращаться многие годы. Так что уж, конечно, она закатила глаза и нахмурилась по своему обыкновению. Она прямо-таки чувствовала, как на лице застыли все мускулы. Это случалось куда чаще, чем ей бы хотелось. Скользящие солнечные лучи были яркими даже через затемненное стекло. Снаружи черный резко контрастировал с белым, а они стояли в зеленом леске с оттенками красного, коричневого и ализаринового. «Все мы божьи дети!» «Тьфу ты! Лучше не думать об этой мелодии. Думай о Вагнере, думай о Верди!» «Нам понадобится адвокат из земли», — сказала Валерий. «Этот Фредерикс попал в беду».
«Он и правда кого-то убил? С чего вдруг?»
«Говорит, что не убивал. Он чуть сам не умер и до сих пор не вполне пришел в себя. Он не знает, что произошло, и не похож на человека, который впутывается в темные делишки».
«Но мне сказали, что яд, убивший Чена, нашли на его руках».
«Я знаю. Из-за этого он и сам пострадал. Но у него не было на это причин.
По крайней мере, мы о них не знаем. Эти двое могли во что-то впутаться, откуда тебе знать? Кражи интеллектуальной собственности происходят сплошь и рядом, а деньги переходят из рук в руки по сети, а иногда эти сделки идут наперекосяк.
Я знаю».
Валерий послали на Луну как раз для того, чтобы заниматься подобными проблемами. В черном облаке предлагали криптовалюту под названием «доллар США», которую можно обменять на настоящие доллары, и некоторые данные указывали, что сервера расположены на Луне. Лишь китайцы обладали здесь такими мощными компьютерами, по крайней мере, так считалось, а значит, речь идет о скользкой ситуации, кибервойне, и Валерии отправили разобраться. Для того, чтобы она попыталась найти что-нибудь на станции, воспользовавшись знанием китайского, навыками сыщика и полученным дома опытом.
Джон это знал.
«Ну вот это оно и есть», — продолжил он. «Вероятно, что-то пошло не так. И я слышал, компания Фредерикса жаловалась на кражу интеллектуальной собственности».
«Они вечно на это жалуются. Но это все равно не объясняет подобное происшествие. Никто не убивает делового партнера, чтобы прикрыть взятку или кражу».
«Правда?» Джон наклонил голову на бок. Его лицо выражало дружелюбие, карие глаза, внимание к собеседнику. Он давал понять, как заинтересован, а сейчас в случае с Валери, что общение с ней приносит ему радость.
Густые черные волосы начали сидеть на висках. Такая приятная внешность.
«Может, наш Фред не просто представитель компании?»
Теоретически это было возможно, но Валери ответила: «Думаю, более вероятно, что его использовали. Когда я с ним встречалась, он напоминал оленя, попавшего в свет фар. А если на его ладони нашли яд, то значит, он и себя отравил. С чего бы ему это делать?»
«Для прикрытия? Не знаю. Он же приехал, чтобы отдать безопасное переговорное устройство новейшей модели, верно?»
«Да. Приватный телефон с переносным квантовым ключом».
«И кто должен был пользоваться им на Луне?»
«Судя по всему, сам Чен».
«Фредерикс бы знал».
«Возможно. Он мог быть просто курьером».
«Мы могли бы расспросить комиссара Ли».
«После этих событий его отправили на Землю».
«Хм», — хмыкнул Джон Сэмпл, размышляя над ответом. «Нужно разузнать побольше о Чене и его связях на Земле».
«Могу этим заняться».
«Грязная будет работенка», — предсказал Джон. «Китайским организациям не нравится прозрачность. Ты просто утонешь в грязи. Хотя тут это будет проще, со здешней-то гравитацией. Хрю-хрю».
«Ха-ха», — отозвалась Валери. Она не считала, что попавший в беду американец может служить предметом для шуток. Сэмпл засмеялся над ней, пусть и одними глазами. «Твердолобая и правильная, с подходящими для разведслужбы языковыми навыками. И наверняка мамаша дракониха в детстве заставляла корпеть над книгами. Расслабься», — говорил его взгляд. В ответ она еще больше окаменела. Джон совсем ее не знал и вел себя так только потому, что она профессионал и наполовину китаянка. Это было оскорбительно.
«Займись этим», — бодро предложил он, заметив выражение лица Валери.
Он отвернулся от конуса тишины, и они пошли между рядами бамбука, а потом спустились по широкой лестнице на этаж ниже. Здесь подготавливали для строительства длинные бамбуковые стволы. Либо разрезали на трубки для использования в качестве балок, либо расщепляли вдоль, чтобы потом сделать пластины разной толщины. Листья шли на бумагу и одежду. Контраст с оранжереей наверху был разительным. Там зелень жизни, а здесь зеленые доски. Громко завывала циркулярная пила. Наклонные бочки с почвенной смесью вращались у стены со звуком сырого цемента, плюхающегося в цементовоз, добавляя басы к визгу пилы. Рабочие вываливали бамбуковую пыль и стружку из станков в бочки с почвой, чтобы там все это превратилось в гумус. Вокруг суетились китайцы, и все куда грациознее, чем Валери и Джон. Напоминало все это китайский балет в стиле социалистического реализма под индустриальную музыку, что-то вроде «Никсона в Китае».
«Никсон в Китае». Опера Джона Адамса на либретто «Элис Гудман» посвящена визиту президента Ричарда Никсона в Китай в 1972 году. Мировая премьера состоялась 22 октября 1987 года.
«Был бы у Адамса оркестр циркулярных пил, — подумала Валери, — получилось бы как раз именно это. Широкие туннели под городом были снабжены движущимися дорожками, как в земных аэропортах. Валери и Джон встали на такую, ведущую в американское консульство. Небольшое арендованное пространство в огромном китайском комплексе. Когда они подошли к двери консульства, Эмили Лист, секретарша Джона, оторвала взгляд от экрана.
«Ну, наконец-то», — сказала она. «Я как раз пытаюсь вам дозвониться. Фред Фредерикс пропал».
«Что значит пропал?»
«К нему послали врача, но тот так и не сумел с ним повидаться. Говорят, его перевели. Врачу сказали, что он может осмотреть Фредерикса в любое время, но продолжают твердить, что его перевезли в другое место».
«А куда, сказали?»
«Нет».
Джон и Валери переглянулись.
«Ладно, агент Тон», — сказал Джон. «Почему бы вам не навести справки? Посмотрим, что удастся выяснить».